Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа беседа о русском книгоиздательстве в сегодняшнем Израиле. А начнем с окончания новой главы из воспоминаний Марины Ефимовой «Феномен коммуналки. Послевоенное детство и юность в Ленинграде. Нравы и коллизии совместного проживания». У микрофона автор.
Люди, десятилетиями жившие в одной коммуналке, незаметно сживались с соседями, и многонациональная, мультикультурная, мультибескультурная квартира казалась им уже своей, безопасной и даже уютной. Зато к чужим коммуналкам мы чувствовали отвращение, даже большее, чем обитатели отдельных квартир, и испытывали тотальное недоверие к их жильцам. Помню сцену с бабушкиной племянницей Люлюшей в коммуналке на Боровой улице на семейном сборище у тети Тани году в 56-м. Люлюша, машинистка-надомница при Академии наук, до войны была травести в старомодном уютном тюзе на Маховой. У нее было симпатичное мужское лицо и преувеличенная мимика. Во время разговора Люлюшины руки с крупными пальцами выразительно жестикулировали у нее перед лицом, абсолютно завораживая слушателей, включая жилконторщиков и горсоветчиков, которые исключительно под напором ее театральных монологов и гипнотической жестикуляции выделили комнатку для прислуги старенькой родственницы, разбомбленной в блокаду и годами жившей за ширмой на коммунальной кухне. «Люлюша, зовет кто-то за праздничным столом. Это правда, что академики заваливают тебя работой?» Люлюша, растопырив перед собой 4 говорящих пальца, отвечает хорошо поставленным голосом, слышным на тете Таниной коммунальной кухне. «Ну а куда деваться советским академикам, которые не знают, что кастрюля пишется через «а», а копыта через «о»?» Моя бабушка громко возражает в расчете на возможных доносчиков. «Я уверена, что в Питере живут грамотные академики. Не знаю, гремит для кухонной галерки Люлюша, меня кормят малограмотные». Под Люлюшин монолог бабушка шепчет мне: «Мало ей, что у нее мужа загребли, она добьется, что ее загребут». «Бабушка, — говорю, 18-летняя я, — ты хоть помнишь, какое у нас тысячелетие на дворе? За это уже не берут». «Да почем знать?» Раздраженно отмахивается бабушка и без особой дипломатии меняет тему общего разговора. Люлюша часто навещала тетю Таню, чьи соседи, я думаю, узнали многие шульгинские семейные секреты. Однако никто не донес. А в нашей родной коммуналке на Разъезжей доносчики как раз нашлись. Правда, не из политической бдительности, а из экономической. Поводом стал телевизор, купленный нами в 1965 году с Игорева гонорара за его книгу «За повесть «Смотрите, кто пришел». Мы еще не успели как следует наладить новинку, как однажды вечером к нам в комнату после короткого громкого стука вошли, не дожидаясь ответа, представитель некой домовой комиссии, получивший сигнал, что мы приобретаем предметы роскоши на нетрудовые доходы. Игорь показал им только что изданную книгу. Члены комиссии, к их чести сказать, были заметно смущены, извинились и поспешно ушли. Я догадалась, какая соседка подала сигнал, потому что она единственная из всей квартиры не ходила к нам смотреть матчи по хоккею и чемпионаты по фигурному катанию. Но после доноса мое отношение к ней, если признаться, никак не изменилось. Это отношение давно стало каким-то почти родственным, как к вредной, престарелой, четвероюродной тетке, которую не переделать, которую не мое дело критиковать, которую прощаешь, потому что не прощать себе дороже. Не знаю, нас слишком многое связывало. Она жила в этой квартире столько же, сколько и я. Ее семья въехала в 1937-м в 9-метровую каморку у парадной двери, где до этого жил призрак брата Жени. Скромный, добродушный заводской рабочий, она, революционно настроенная жена из крестьян, и их годовалый сын, не поверите, Гарри, названный в честь американского актера Гарри Купера. В его свидетельстве о рождении паспортистка подправила возмутительное имя Гарри, заменив его несуществующим именем Гарий, по аналогии, видимо, с именем Макарий или Юрий. Все звали его Гариком. Мы с Гариком были ровесниками, мы росли рядом, мы вместе пережили блокаду. Во время блокады однажды, как обычно зимой и вечером, в дверь нашей комнаты поскреблись, и после кодовых вопросов бабушка впустила маленького Гарри, который сказал то, что рано или поздно говорили все блокадные дети, кроме счастливчиков. Тетя Липа, мамка с работы не пришла. И заплакал. Выяснилось, что мать попала в больницу для дистрофиков. Его отец к тому времени уже умер первым в нашей квартире. Самого Гарика определили в детский дом. Попросили подержать его у нас несколько часов, пока за ним приедут. Накануне мама в несчетный раз дочитала мне мою любимую книгу «Леди Джен» или «Голубая цапля», где в похожей ситуации сиротства бедная, но добрая семья приютила маленькую оборванку, не зная, конечно, что она потерявшаяся аристократка и что всех ждет хэппи-энд. И я стала горячо просить бабушку оставить Гарика жить у нас. Бабушка, пойманная врасплох, не успевшая подготовить свое обычное орудие, ложь во спасение, сердитым шиканьем меня останавливала. Бедный Гарик сидел у буржуйки. Маленький пария, зеленовато-бледное лицо, а шея такая слабая, что большая его голова не держалась, и время от времени он ронял ее на плечо, как младенец. Дотрагиваться до него мне было запрещено, чтобы на меня не переползли его вши. Мне все хотелось дать понять Гарику, что его отправляют в детдом, детский синоним слова «катастрофа», не из-за меня, а из-за бабушки. Но предавать своих в семье считалось низостью, и я только пихала ему не самые любимые свои игрушки. А когда бабушка вышла из комнаты, шестилетний Гарик вдруг сказал вяло и взросло: «Не переживай, я все равно помру». Все смотрел и смотрел на огонь. А когда за ним пришли, игрушки забыл. Но мать Гарика поправилась. После войны нашла его в детдоме, и они оба вернулись в свою каморку. Когда нам с Гариком было лет по 8, у меня с ним была короткая дружба. Остальными моими приятелями были дети интеллигентных материнских друзей. А Гарик был моим личным выбором. Он был добродушным и покладистым мальчиком. Но когда однажды мы поссорились, он, не раздумывая, размахнулся и влепил мне пощечину. Я не наябедничала бабушке, но с Гариком больше не играла. Его мать много раз пыталась уговорить меня не обижаться. Он же не кулаком, а чуток, даже синяка не осталось. Но я отказалась от дружбы с Гариком не потому, насколько мне помнится, что так сильно оскорбилась, а потому что его мир показался мне примитивнее, чем мой собственный, а меня всегда тянуло в мир, который был сложнее моего. Было еще обстоятельство, не дававшее мне вовсе отринуть мою доносчицу. Я была немалым ей обязана. Ее звали Анна Михайловна, она была родом из-под Амги, и в первые послевоенные годы они с Гариком еще ездили летом в деревню повидать родственников и подружек молодости. Но к концу 50-х родственники умерли, дома были проданы или развалились, а подружки разбежались по городам. И все, что осталось у Анны Михайловны – воспоминания. Поводом для ее первого рассказа была китайская роза, которая буйно росла у нее в комнате, отнимая часть 9-метровой площади. Мое искреннее восхищение цветком заставило ее сказать желчно: «Да ты и цветов-то настоящих не видела. У нас в палисаднике такие были розы, а мальвы, а золотые шары как лес росли, такой лес, что за ними сортира было не видно. Их специально и сажали у сортиров, загораживали». С этого рассказа начались мои путешествия с Анной Михайловной в северную деревню, на луг, который аж жужжал от пчел, и где медуница так пахла, куда там вашим духам-одеколонам. В жидкие мгинские леса, в которых росли подберезовики, ровненькие, гладенькие, один к одному, и в которых осенью стояло такое безветрие, что листья плавали в воздухе, все равно как в воде. На вечерние посиделки на уютной деревенской улице, где пахло дымком от сожженной ботвы, и старухи угощали соседей шанешками из черной ржаной муки с картошкой, с румяной корочкой, такими вкусными, что ваши булки все французские, тьфу. Сердечная тоска делала рассказы Анны Михайловны абсолютно поэтическими, и они заразили меня с детства и навсегда любовью к северной русской деревне. Анна Михайловна с Гариком, а потом и с его молодой женой, прожили у нас в коммуналке до конца 60-х, только когда родился четвертый жилец на их 9-метровой жилплощади, сын Гарика. Им дали, наконец, отдельную квартиру в новостройке. Я попрощалась с ними сердечно, обещала заехать посмотреть новое жилье, но, конечно, не собралась. И это так странно – прожить бок о бок четверть века, пережить вместе блокаду, попрощаться на лестничной площадке и никогда больше не увидеться.
Феномен коммуналки. Глава из воспоминаний Марины Ефимовой. Мемуары нашего постоянного автора звучат на волнах Радио Свободы впервые.
Мое поколение родилось и выросло в коммуналках. Все мои родные, почти все одноклассники и однокурсники, учителя, друзья и знакомые, молодые поэты и писатели. Глеб Горбовский жил в коммуналке, Володя Губин, Валерий Попов, Рейны, Довлатов, Бродский. И все как-то описали свои квартиры. Стихотворение Горбовского «Квартира» нравилось мне своим театральным буйством. «Я соседку выдерну на кухню, я обрежу ей электросвет, пусть непросвещенная потухнет. Я куплю за деньги пистолет, наведу его на всю квартиру, разнесу филенки и мозги. Я принципиально против мира, я за бомбу, не за пироги. Что насторожились, дураки?» У Жени Рейны есть раннее стихотворение «Сосед Котов», которое, наоборот, нравилось мне в юности своей нарочитой будничностью, банальностью зла. «В коммунальной квартире жил сосед Котов, расторопный мужчина без пальца. Эту комнату слева он отсудил у кого-то. Он судился, тот умер, а Котов остался». На удивление подробно описал феномен коммуналки Иосиф Бродский в эссе «Полторы комнаты». При всех неприглядных сторонах этой формы бытия коммунальная квартира имеет, возможно, и сторону их искупающую. Она обнажает самые основы существования, разрушает иллюзии относительно человеческой природы. Именно тут учишься житейским основам, краем уха, уголком глаза. Что за тихие драмы открываются взору? Какая школа мимики? Какую бездну чувств может выражать застывший обиженный позвоночник или ледяной профиль? В нашей коммуналке не было доносчиков, за исключением одной. Но даже она, приземистая, лишенная талии женщина, хирург районной поликлиники, порой давала врачебный совет, подменяла в очереди, приглядывала за нашим супом. Как там в расщепителе звезд у Фроста? «Общительность склоняет нас к прощению». Конец цитаты. В нашей Вороньей Слободке мне только одну женщину не вспомнить добром – Лизавету. Я помню ее старой, похожей на героиню Раневской из фильма «Свадьба», жидкий узелок волос на костлявой голове и спитое мелкоглазое лицо. У нее было выходное платье, одно на всю жизнь, горчичного цвета, шерстяное, с ошейником из облезлого меха. Ее покойный муж был скорняком. Он умер вскоре после войны. Его тоже звали по-старинному – Нил. Красивый был с трагическим лицом человек, работал в артели и, по словам бабушки, очень хорошо зарабатывал. Но когда он приходил с работы пьяным, Лизавета не пускала его в комнату. И Нил спал на полу в темном углу кухни, на тулупе. Он ворочался, стонал, вскидывал руки, и я боялась ходить мимо него вечером в уборную. Так он и умер в кухне на тулупе. Лизавета была моралисткой, несоразмерно озлобленной на грешников. И из ее вечно поджатого рта не вылетало ни слова без ядовитой неприязни. Довольно легкомысленное общественное мнение нашей коммуналки загнало ее в подполье, поэтому она казнила из-под тишка и могла вдруг сказать елейным шепотком Цилиной дочке Тане, пухленькой, приветливой и веселой девочке: «У засранка!» и довести туда слез. Это была месть за то, что Лизаветин зять, певец краснознаменного хора Дома офицеров, умилялся на Таню и в кухне невинно при всех делал ей шутливые и безвкусные комплименты. Певец был вообще человеком безвкусным, добрым, избыточно здоровым и любвеобильным. Но Лизаветин яд и его постепенно отравлял. Он стал реже бывать дома, завел роман на стороне. Лизавета прознала и выжила зятя из семьи. Некоторое время он еще приходил подвыпивший и плакал на кухне, признаваясь соседям в неизменной любви к своей Лидусе, Лизаветиной дочери. Но дверь в их комнату была наглухо закрыта, и певец, его тоже как-то по-старинному звали, Никита Спиридонович, постепенно сдался. Престарелая уже Лидуся осталась одна. Еще наш сосед-геолог ужаснул однажды квартиру. Его внучка Ирочка, маленькая девочка, тихая, как и вся семья, заболела волчанкой. Лечить эту болезнь не умели, измучили ребенка напрасными тестами и предрекли ей раннюю смерть. Все соседи искренне жалели Ирочку, а геолог, обтирая над раковиной в кухне свой могучий загорелый торс, сказал спокойно, не без философской задумчивости: «Что ж, выживает сильнейший». Целя Марковна после этого плакала, пила валерьянку и надолго перестала разговаривать с геологом. Словом, живи в нашей квартире Александр Николаевич Островский, он написал бы еще несколько бессмертных пьес.
Феномен коммуналки. Глава из воспоминаний Марины Ефимовой. Мемуары нашего постоянного автора звучат на волнах Радио Свободы впервые.
За 35 лет жизни в коммуналке соседи много раз меня удивляли. Та же Лидуся, например, Лидия Ниловна, Лизаветина дочь, преподаватель института Лесгофта. Когда она возвращалась вечерами с работы, с портфелем, как обычный учитель, но в синем тренировочном костюме, с сумрачным, усталым лицом, было видно, что спорт – тяжелая работа. Женщина, крепко сбитая, как спортсменки на снимках 30-х годов, и также подстриженная, она была вежлива, безличной, чиновничьей вежливостью, а в остальном – немая, холодна, как сфинкс. На кухне она не появлялась, даже душ принимала в институте. Ее представителем в коммуналке была мать, Лизавета. И так шло годами. Но однажды, уже когда муж-певец был изгнан, к Лидии Ниловне пришли в гости девочки-гимнастки, ее ученицы. Я видела только, как они уходили и прощались. И не бывает прощания нежней и горячей. Они обнимали Лидию Ниловну, а та подбадривала их, тихо дошептывала какие-то советы, обменивалась с ними только им понятными шутками. И девушки заливисто смеялись и опять обнимали ее и снова благодарили. Потом они ушли, и на лице Лидии Ниловны еще догорала улыбка, пока она шла по коридору. И я подумала, что причиной мрачной усталости на ее лице, когда она возвращалась вечерами, была не тяжесть ее работы, а тяжесть ее жизни с Лизаветой, с мужем и с нами. Другим сюрпризом был для меня Цилин муж Натан. Внешне он был стареющим мальчиком. Щуплость, быстрая походка, смешливость, только просить и легкое дрожание рук выдавали возраст. Натан был сама кротость, во всем следовал желаниям и мнениям Цели Марковны, а на кухне в моменты раздраженных заторов хозяек у плит, по случаю, например, всеобщей предпраздничной готовки, слышался иногда его умоляющий голос: «Женщины, не ссорьтесь, горелок на всех хватит». И вот однажды, через год примерно после их вселения в нашу квартиру, рано утром в день Победы 9 мая у парадной двери раздались звонки, адресованные семейству Цили и Натана. Я была уже на ногах и побежала открывать, чтобы ранние гости не разбудили всех жильцов. На лестничной площадке стояла маленькая компания. Средних лет мужчины с медалями на пиджаках, праздничные, уже чуть под хмельком и потому особенно вежливые. «Извините, мы за нашим лейтенантом пришли». «За лейтенантом? А вы не ошиблись номером?» В это время из-за моей спины появился Натан, которого неожиданные гости бросились обнимать и тискать, загребли в охапку и увели, заверив выскочившую в халате Целю Марковну, что все будет в наилучшем порядке. Тут я и узнала, что Натан был взводным командиром, воевал на Ленинградском фронте и что утренние гости – остатки его подразделения». К вечеру взвод привел, чтобы не сказать, принес Натана домой. Веселого, хмельного, с непослушными ногами. Самый чуток перебрали, успокаивали они Целю Марковну, виновато ускользая вниз по лестнице. Стаканчик рассольчика, здоровый сон, завтра будет в таком порядке, хоть снова в окопы. Таня и я помогли дотащить Натана до постели. Он смеялся и ласково гладил нас по щекам. Мы, две девчонки, тоже хихикали. А Циля Марковна сердилась и на Натана, и на нас. От волнения заговорила вдруг с еврейским акцентом. «Напивается пьяным». «Ну что это? Каждое 9 мая он пьяный». Мы с Таней стали горячо защищать героя. И с этой совместной обороны началась наша с ней дружба. На следующий день Натан был снова тихим, кротким и трезвым до следующего 9 мая. Только один раз за два десятка лет, что мы вместе жили в нашей коммуналке, я видела Натана в ярости. Случай был странный. В 1961 году мы с Таней почти одновременно родили дочек и гуляли с ними в ближайшем скверике на улице Правды. Там к нам присоединилась бывшая Танина одноклассница, тоже с младенцем в коляске. Однажды в садик наведались два дедушки – Натан и отец одноклассницы, довольно напыщенный господин. Когда он ушел, я спросила, какая у него профессия. Дочь сказала, до войны он был военным, а во время войны – прокурором. Такая смена профессии звучала анекдотично, и я едва удержалась от смеха. Но Натан вдруг побелел, как перед обмороком, и быстро пошел из садика. Мы с Таней едва его догнали. Натан пытался закурить, но руки у него тряслись больше обычного. «Сволочь!» – бормотал он. «Сволочь! Сволочь! В блокаду прокурором! Мальчишки-солдаты в окопах мерзли и голодали так, а все равно дрались! А их за украденную булку, к расстрелу, за одну на двоих, и обоих тут же, к стенке!» Мы стояли как пришибленные. Видно было, что встреча с прокурором заставила Натана вспомнить что-то очень личное, разбередила какую-то незаживающую рану. Больше об этом никогда не было разговоров. У Толстого в «Детстве и отрочестве» в главе «Девичья» есть занятный абзац, адресованный его, несомненно, аристократическому читателю. «Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся». И после этой преамбулы Толстой описывает трогательную и верную любовь горничной и извозчика. Вот и я могла бы пригласить неумудренного советским опытом читателя в наши коммуналки, где любовь как-то умудрялась находить себе, если не жилплощадь, то пристанище. Как мы устраивались с любовью, если почти каждый из нас жил в одной комнате с родителями, тетями, дядями, бабушками, дедушками? Где можно было остаться вдвоем? Где целоваться, обниматься? Где привыкать друг к другу? Ключ от комнаты уехавшего на каникулы друга был драгоценностью, волнующей до сердцебиения, и опасной, потому что юных любовников, проскальзывавших в чужую коммуналку, могла ждать вооруженная оппозиция, особенно воинственная старушечья. Нам с моим будущим мужем несказанно повезло. Мать моей школьной подруги, видимо, сжалившись над нами, сама предложила нам ключ от своей комнаты в коммуналке. Мы могли там проводить по 2 часа раз в неделю. Условие было одно – не появляться на коммунальной кухне. К счастью, уборная была не на кухне, а таилась в неожиданном месте в глубине квартиры, близко от заветной комнаты. Но и туда, в случае необходимости, мы пробирались как тати и старались действовать по-солдатски быстро. У меня есть друзья, пара. Сейчас весьма известные в России люди. Пожилые уже, конечно, строгих правил, даже степенные. Их первое страстное любовное соитие произошло на столе для пинг-понга в сарайчике чьей-то родительской дачи. И это еще не самый экзотический фон. Темные парадные укрывали и прятали любовь нашей юности. Темные скверы, лабиринты ленинградских дворов, кладовки и ванные комнаты на чужих многолюдных вечеринках, закрытые на зиму дачи, куда давали ключ с условием не топить и не пускать воду, обезлюдевшая на час комнатка в общежитии, купе поезда во время специально устроенной, дорогой не по карману поездки. Добрый день, моя юность! Боже мой, до чего ты прекрасна! Самое удивительное, что почти все мои питерские ровесники, друзья и знакомые, в те далекие 60-е годы женились и выходили замуж раз и навсегда. Мой муж считает, что мы просто дружили именно с такими парами. А, по-моему, коммунальное сожительство волей-неволей вырабатывало во многих из нас чутье на верных людей. К тому же это вообще было время не выбрасывания старого и приобретания нового, а время починок, залатываний, заштопываний и перелицовок. Я помню, в доме быта на разъезжей работал пожилой портной, очень искусный, но с постоянным выражением мировой скорби на лице. Он 2 раза перелицовывал мое пальто, а когда я пришла в 3-й раз, он посмотрел на меня с горькой печалью и сказал: «Мадам, вещи иногда нужно выбрасывать». Сейчас уже можно считать, что эпоха коммунала кончилась. Началась эпоха отдельных квартир и домов. С ее наступлением мы так много приобрели, что утраченное забывается, а кое-что все-таки утрачено. Это напоминает ситуацию с современными врачами, которые после внедрения замечательных новейших технологий разучились ставить верные диагнозы путем прослушивания, простукивания и прощупывания. А у нас дети утрачивают возможность или избавляются от необходимости постоянного общения с бабушками и дедушками. И даже шире. Пропадает умение разных поколений и разных социальных слоев уживаться друг с другом. А что сказал Фрост? Общительность склоняет нас к прощению. Многие мои друзья и знакомые с содроганием вспоминают жизнь в коммуналках и удивляются не без осуждения моей духовной неприхотливости. В этом случае я вспоминаю короткий документальный фильм 1975 года замечательного австралийского режиссера Пола Кокса об интеллигентной старухе, которую обстоятельства вынуждают жить в доме для престарелых бедняков. Малограмотные обитательницы дома туповато смотрят на нее, когда она вдруг выходит на середину общей комнаты и, помахивая в такт потертой кожаной сумочкой, читает им вслух сонаты Шекспира и смеется. В конце фильма режиссер спрашивает старуху, что помогло ей сохранить оптимизм и чувство юмора в этом убогом месте. И она, подумав, отвечает: «Endless fascination with human nature». Неприходящая зачарованность человеческой природы.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередную главу из воспоминаний нашего постоянного автора Марины Ефимовой. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров» и предлагаем вашему вниманию беседу о русском книгоиздательстве в Израиле. Наш гость – историк книги, эссеист, издатель Леонид Юниверк, бывший москвич, последние почти 30 лет живущий в Иерусалиме. Мой собеседник – выпускник Московского полиграфического института. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «История издательской и книготорговой деятельности Иосифа Кнебеля». Через 15 лет он издал ее в Иерусалиме отдельной очень красивой монографией. 15 лет подряд Леонид Юниверк работал в отделе редких книг Ленинской библиотеки, где стал в 83 году одним из создателей музея книги. С 90 года Юниверк – репатриант. Леонид, русский книжный Израиль. Есть такой феномен?
Есть. Причем первые издания на русском языке еще появились в начале 20 века. И позже постепенно они развивались. Развивались таким образом. Вначале это была паломническая литература для приезжих христиан, допустим, из России. Затем это была литература авторская, авторские издания. Писатель, писавший по-русски и живший в Палестине тогдашний, и писал, и хотел видеть книгу на русском языке, и поэтому он шел в типографию и издавал. Как таковых издательств еще не было.
А в каких городах были типографии?
В основном это Иерусалим, Тель-Авив, иногда в Хайфе. Вот в основном три города.
А распространялись эти книги где?
Распространялись в основном именно в этих городах и распространялись. Потому что это самые такие были густонаселенные города, и в них процент русскоязычных жителей был достаточно высок.
Леонид, а кто-нибудь из сегодняшних наших слушателей может знать, опознать на слух какие-то имена из тех довоенных, скажем, авторов? Стал ли кто-то знаменитостью из них?
В то время, пожалуй, еще не было таких авторов, которых знала бы вся русскоязычная община, которая постепенно только набирала силу и количественно росла. Тогда это были отдельные, может быть, только если говорить о Жаботинском, которого все-таки издавали. Понятно, его все знали. Ну, вот это, пожалуй, наиболее крупная и личность, и имя. Издавались книги по истории Израиля на русском языке для тех, кто приезжал и постепенно знакомился. Но расцвет начался после первой алии, то есть после того, как репатрианты 70-х годов приехали в Израиль уже тогда, и постепенно стали появляться профессиональные издательства, потому что потребность в книгоиздании явно была налицо. Но еще больше профессионализировались и издательства, и рынок книготорговой русской книги тогда, когда появилась алия 90-х годов, с которой я и приехал в 90-м году. И, собственно, был одним из тех, кто участвовал во всех этих книжных делах. Вначале я работал в редакции «Краткой еврейской энциклопедии на русском языке», 11-томная энциклопедия. Затем в 2000 году, вернее, в 1997 году я зарегистрировал издательство свое.
Как оно называется?
«Филобиблон». И с тех пор я стал работать по заказам авторов и постепенно начал уже издавать то, что я бы сам хотел, то есть как бы инициировал издание, которое я же и оплачивал или находил деньги. Это, например, для 5-томного издание альманахов «Иерусалимский библиофил». Вот это такое наиболее серьезное издание, где как раз и появилась впервые рубрика «Русское книжное дело в Израиле».
Трудно находить деньги на такие толстые книги, я видел эти, и благодаря вам я счастливый обладатель этих альманахов. Трудно ли находить деньги на это?
Поначалу как-то было более-менее несложно, потому что все хотели, чтобы такие альманахи были своего рода путеводителями в русском книжном мире в Израиле, и находились организации, которые давали хотя бы какую-то часть на типографию. Но остальное там я брал на себя, как подготовку книги самой, ее форматирование, верстку, оформление и так далее, и поиски авторов, составительства. И вначале это было достаточно узко-израильское издание, буквально первый, может быть, том. А потом стали присоединяться авторы из русскоязычной диаспоры всего мира, особенно, конечно, из России, Москва, Петербург в первую очередь. И это издание превратилось в такое международное. Вот последний 5-й выпуск вышел в 2015 году.
А деньги-то как? Вы сказали, поначалу это было достаточно легко, а теперь?
Ну, теперь я просто стал издавать за свой счет и небольшую часть.
Поздравляю вас.
Да, небольшую часть, последние 2 выпуска, мне помогал Национальный союз библиофилов, членом которого я являюсь и который возглавляет Михаил Сеславинский, нынешний председатель комитета по печати и массовым коммуникациям.
Будущего. России.
России. И это как бы тоже международная организация, хотя находится в Москве ее центр, штаб. Будучи сам серьезным большим библиофилом, Михаил Сеславинский, в общем, с пониманием отнесся к этому изданию. И среди авторов там более 10 членов Национального союза библиофилов, в основном из России.
Что же собой представляет книжный рынок или читательский рынок? Это, в общем, невозможно совсем уж разделить, да, эти понятия. Книжно-читательский рынок Израиля. Много ли в Израиле читателей? В России, знаете, создается такое впечатление, да, все в Израиль уехали, или книжники, или в Америку, там, или куда сейчас уезжают, в Германию. Знаете, как это с шариковыми ручками? У всех пропадают шариковые ручки, но где же они концентрируются? Вот есть такой миф, что все читатели в Израиле. Это так или нет?
Надеюсь, что Россия богата талантами и писателями, и читателями особенно. Поэтому, конечно, все, безусловно, не переехали, но значительная часть таких настоящих библиофилов, книголюбов, они действительно находятся в Израиле. И поэтому первое время, особенно в 90-е годы, очень много было русских книжных магазинов, которые в основном пополнялись из российских книжных запасов, новых новинок и так далее. Специально, в общем, все было отработано, система, склады, где привозили эти книги. Потом небольшие магазины брали с этих складов книги и у себя в городках продавали, в городах, городах.
Это ситуация начала 90-х?
Это начало 90-х. До этого в 70-е годы были отдельные очишки магазинов, ну, буквально по 2-3 на крупный город. Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа. Вот в три города, где было по 2-3 небольших магазина в 70-е годы. А уже в 90-е годы это было просто в каждом городе, это было по десятку, а то и в Иерусалиме было, может быть, до 20 магазинов, и также в Тель-Авиве там и так далее. Но с развитием интернета все это как бы поубавилось, и количество издательств, и количество книжных магазинов. И сейчас, конечно, картина в этом смысле несравнима с началом 90-х. Если там в Иерусалиме есть, там, допустим, 5 книжных магазинов, в Тель-Авиве, допустим, может быть, 7, включая там один большой букинистический, который, к сожалению, тоже уже готов свернуться. Многое продается по интернету из книг, поэтому посещение снизилось очень. Ну и потом читающая публика постарела. Молодежь, которая идет за нами, наши дети, внуки, мало кто из них все-таки обращается к русской книге на русском языке. Все уже освоили иврит и больше читают на иврите, английском, естественно, тоже.
Но эта картина похожая, сходная во всех странах, это совершенно понятно. Да. А чем отличается русский книжный Израиль от других стран, от других мест, где любят и читают русскую книгу? Что есть в Израиле такого, чего нет больше нигде?
Я думаю, что прежде всего, на мой взгляд, уровень авторский в Израиле достаточно велик, и, пожалуй, я не знаю, там, ну, может быть, в Германии есть тоже ряд очень крупных писателей русскоязычных, в Америке, хотя и не так много. Но и Германия, и Америка – огромные страны, и они люди рассредоточены по этим городам, и поэтому общинная жизнь там, конечно, гораздо менее богата, чем у нас. Например, у нас все концентрируется и в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе. Вот три крупные города. Немного в Бейершеве. В Иерусалиме это, как говорится, такой центр общинной жизни, прежде всего потому, что там существует уже 25 лет библиотека, русская библиотека, Иерусалимская русская библиотека, которую возглавляет Клара Эльберт, ее основательница, бывшая московская библиотека. И там очень престижно провести презентации, какие-то интересные вечера, приезжающая публика, там, писательская или художническая, они считают своим долгом выступить в библиотеке. Там есть своя аудитория, хороший большой зал, конференц-зал, примерно на 100 мест. И там это буквально ежедневно происходит мероприятие, в которое собирается вот эта наша интеллектуальная публика. Ну и презентации, вы знаете, книги выходят в разных городах, там авторы живут, печатаются в разных городах, в типографиях, издательствах, и они за месяц, два, а то и за три заказывают себе очередь выступить в этой библиотеке. Понимаете? Не всем городам повезло иметь такую Клару Эльберт, как у нас, поэтому у них уровень общинной жизни гораздо ниже. Даже в том же Тель-Авиве, хотя все газеты основные там, журналистов много, есть и писатели, и все. Но все это, вот, как всегда, зависит от личности.
А расскажите, пожалуйста, о знаменитом Иерусалимском клубе библиофилов, о котором я много слышал, но, увы, еще никогда не побывал.
Ну, мы надеемся. Я вас всегда приглашаю, но пока вы не добрались до нас. Клуб этот мне посчастливилось организовать в январе 93-го года.
То есть, собственно говоря, скоро юбилей, 25 лет.
25 лет. В январе будет 25-летие клуба. Проведено около 300 заседаний. Каждый последний четверг месяца у нас заседания. Съезжаются со всего Израиля любители книги и библиофилы, потому что второго такого клуба нет. И вышли два выпуска хроники заседаний. Первые 100 заседаний, вторые. Ну вот я жду, когда будет 300-е заседание, выпущу еще один уже по 300. Надо сказать, там выступило, наверное, за все время там около 300 человек. При этом не только израильтяне, но и приезжие из Петербурга, Москвы, Америки. Главный издатель «Либерти» приезжал к нам, тоже выступал.
Вы имеете в виду Илью Левкова?
Левкова, Илья Левков выступал, да. Но заседание, надо сказать, было особенное. По инициативе упомянутого ранее Михаила Всеславинского, было проведено совместное заседание Московского клуба «Библиофильский улей». Это клуб при Национальном союзе библиофилов. И нашего клуба, и это было 27 октября прошлого года. Приехала делегация, 10 человек из Москвы, специально выступить. Ну, задержались еще, конечно, на несколько дней, чтобы посмотреть Израиль, но главная цель была вот проведение этого заседания. Было очень торжественно, очень интересно, и это, как говорится, первое в истории вот такое совместное заседание российского и израильского клубов.
Прямо клуб четырех коней.
Не говорите.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Русский книжный Израиль. Мой собеседник – историк книги, эссеист и издатель Леонид Юниверк. Вы не случайно, по-видимому, назвали свое собственное издательство «Филобиблон», то есть «Книголюб» в переводе. Ну, известно, что была такая знаменитая книжечка «Филобиблона» Ричарда де Берри, насколько я понимаю.
Совершенно верно.
За которой очень много гонялись в свое время в Советском Союзе. Она такая миниатюрная, изящная, была издана в середине 70-х годов. Что же это у вас за издательство? Что вы в этом «Библоне Фило»?
Как я уже упоминал, поначалу это издательство выполняло заказы авторов, которые приехали из России и хотели издать то ли стихи, то ли прозу, то ли воспоминания и так далее. Так продолжалось несколько лет до 99-го года. В 99-м году было 200-летие со дня рождения Пушкина. И в это время в Иерусалиме жил известный московский художник Юрий Иванов. Он узнал о клубе, стал посещать клуб. Мы подружились и решили вместе, вдвоем, выпустить издание, посвященное вот этому замечательному событию. Исходя из того, что будем ли мы здравствовать в 225-летие, мы не знали. Следующий такой серьезный юбилей. И поэтому решили выпустить книжечку небольшую. Назвали мы ее «Золотые дни, золотые ночи». Это сборник куртуазной лирики Пушкина. Юрий – блестящий рисовальщик. Пушкина он иллюстрировал в Москве бесчетное количество раз. У него даже есть наборчик открыток «Юность Пушкина» с его рисунками, который я и приобрел в свое время, еще не будучи с ним знаком. И вот мы так решили, что будем делать. Я сказал: «Юра, одно условие, что все выбираешь ты. Всегда ты, когда работал с издательствами, тебе всегда диктовали. Тебе заказывали, говорили, над тобой кто-то стоял, говорит, что надо сделать и так далее. Вот сейчас выбери сам, что бы ты хотел иллюстрировать из Пушкина вот по такой куртуазной тематике». Любовь, дружба, женщины и так далее. То он сразу согласился с большим удовольствием и сделал ряд блестящих иллюстраций пером, тушь-перо, которые просто восхитительны совершенно. То есть у него более 200 книг проиллюстрировано, но я считаю, что это одна из лучших его работ, потому что она была раскована, она была от души сделана по его велению души и так далее. И мы сделали два варианта. Один такой народный, тоненький, 40 страничек всего сборничек. Черно-белые рисунки на кремовой бумаге в обложке. А второй вариант, 50 экземпляров, мы сделали в переплете, бархатном переплете, с золотом тиснение. И он от руки раскрасил все эти иллюстрации в два цвета акварелью. Получилось необычайно красивое и изящное издание, да еще в суперобложке. Вот это издание мы повезли в подарок крупнейшим пушкинским музеям. Пушкинский музей в Намойке и Пушкинский музей в Москве. И подарили. Я ездил конкретно вот в 2000 году. И такие подарки им сделал. И в отдел редких книг библиотеки Ленина. Сейчас, вы знаете, Российская государственная библиотека. И в отдел редких книг нашей национальной библиотеки в Иерусалиме. И вот, вернувшись, буквально через месяц-два мы получаем сертификат и медали международного Пушкинского общества, центр которого в Нью-Йорке, с благодарностью за эту книгу, за подарки и так далее. И, в общем, как-то так неожиданно, мы совершенно ни на что не рассчитывали, просто хотели, чтобы эта книжка была в этих дорогих для нас местах. И эта книга стала первым художественным изданием моим, как издательским проектом, художественным именно. И мне это как-то показалось очень близким, и мне хотелось это продолжить.
Я процитирую фрагмент воспоминаний Леонида Гиневерга из иллюстрированного каталога издательству «Фила Библон» «20 лет». Отдельно, пишет Леонид Гиневерг, хочу остановиться на той ответственности, которая возлагалась на меня при подготовке книги, посвященной Иосифу Кнебелю. Как известно, он всегда стремился к максимальному художественному и качественному книгоизданию. Следуя за ним, при подготовке макета книги я частенько заглядывал в имеющиеся у меня подлинные кнебелевские издания, особенно в серию монографий «Русские художники». В частности, я заимствовал оттуда вид концевых текстовых полос, глав в виде уменьшающихся к низу трапеций. И еще один прием, использованный Кнебелем в упомянутой серии, показался мне важным и принципиальным. В каждой из монографий, посвященных художникам, лучшие их произведения печатались в цвете и наклеивались на темно-серые плотные паспорту, вплетенные затем в книжный блок. Репродукции остальных работ, вошедших в книгу, печатались в черно-белом варианте вместе с текстом. Будь у меня в то время достаточно средств, я бы последовал этому примеру, выделил бы наиболее значимые издания через их обложки, переплеты или иллюстрации и поместил бы на сером фоне по всему книжному блоку. Однако это удалось сделать только в конце книги на вклейке для 13 цветных репродукций. Остальные десятки репродукций и документальных фотографий были размещены на отдельных страницах в черно-белом воспроизведении, но как бы в стилизованном рамках и серых паспорту. То есть мне хотелось подчеркнуть значимость издательского наследия, будь то произведения книжного искусства или документальные свидетельства архивного характера. Не скрою, что в определенной степени это возвеличивание издателя и его труда, продолжает Леонид Гиневерг, было ответом на безобразно изданные монографии в серии «Деятели книги», вышедшие в московском издательстве «Книга» в 70-80-е годы. Казалось бы, где, как не в профильном издательстве, воздать должное труду делателей книги? Но нет, предпочтение отдавалось произведениям известных писателей. Их оформлению и качеству полиграфического исполнения уделялось особое внимание вплоть до шикарно изданных миниатюрных изданий. А низкокачественная бумага и серые безликие фотографии – это все, чем издательство могло отблагодарить верных рыцарей российского книжного дела. Это послужило главной причиной того, что я отказался от публикации моей монографии о Кнебеле в издательстве «Книга». Она была уже принята в план на 91-й год. И слава богу, что отказался. Выход в свет моей монографии произвел определенное впечатление и на израильских русскоязычных издателей и читателей, так как здесь, за редким исключением, было не принято много внимания уделять внешнему и внутреннему художественному облику книги. Для меня же это было нормой, которой хотелось следовать и в дальнейшем. Вот почему я начинаю отчет своей издательской деятельности именно с этой книги. Надо отметить, что вскоре после выпуска в свет монографии о Кнебеле ко мне стали обращаться первые авторы, успевшие познакомиться с ней у кого-то из моих друзей и приятелей, которым я подарил книгу. Изустная молва и первое издание, ставшее моей визитной карточкой, заменили рекламные объявления, к которым я никогда не прибегал. Это была цитата из каталога издательству «Фила Библон» «20 лет». Леонид Гиневерг продолжает рассказывать.
И вот параллельно с этими заказными изданиями, которые давали мне возможность и семейный бюджет поддерживать, с одной стороны, с другой стороны, что-то я откладывал для этих художественных изданий. И следующая книжка, это была «Гай Валерий Катул. 33 стихотворения» с иллюстрациями его бывшего однокашника Зелия Смехова. Они оба кончали Суриковский художественный институт. Кстати, Юрий сейчас уже несколько лет возглавляет мастерскую книжного искусства при этом институте. Он вернулся в 2000 году и продолжает свою работу уже там. Но мы с ним дружеские отношения наши сохраняются, и даже творческие. Мы сделали вот «Катула», который потребовал потом второе издание, потому что быстро разошлось. Затем я сделал «Антично-эротическая поэзия» со вступительной статьей и короткими биографическими справками старшего внука Маршака Алексея Спиранского. А рисунки сделал его сводный брат Петр Воскресенский, москвич. И, как нам кажется, это первое издание, которое иллюстрирует адекватно эту довольно свободную лирику, такой посвященной эротике, где иллюстрации соответствуют содержанию, в отличие от многих советских и даже нынешних российских изданий, где по-прежнему продолжают помещать вазы старинные, значит, с какими-то там иллюстрациями, не иллюстрациями, а рисунками соответствующими, останки былых зданий и так далее. То есть откровенно вот посвятить тому, о чем пишут, этого пока я не видел в российских изданиях. Далее, значит, появилась книга, которая нам особенно дорога. Это Осип Мандельштам «Времена года в жизни и поэзии», где мы впервые попробовали все-таки проиллюстрировать ряд стихотворений Мандельштама. Это сделала художница Ителла Масбаум. Она была очень хорошо принята членами Мандельштамовского общества российского. И закупили даже 25 экземпляров для того, чтобы раздать своим членам. А потом я познакомился через того же Юрия Иванова с его ученицей, молодой художницей Софьей Карауловой-Каре, которая буквально 2 года назад закончила Суриковский институт, мастерскую книжного искусства. Собственно говоря, Юра мне однажды сказал, вот, говорит, обрати внимание, у нас сейчас висят на выставке работы «Малый диплом» студентов 4-го курса. И вот у этой Софьи, говорит, замечательные работы, иллюстрации к венецианским стихам Иосифа Бродского. Я приехал в институт его, как раз я был в Москве в это время, и посмотрел, и мне очень понравилось. И тогда я предложил нам встретиться с этой Софьей, он меня познакомил, и родилась книжечка, которая она просто была счастлива, что нам удалось вместе что-то сделать. И вообще студентка 4-го курса получила полноценное издание. И потом мы почувствовали, что эта молодая художница действительно всерьез интересуется и хочет посвятить себя книжной графике поэтов Серебряного века или таких поэтов-последователей поэтов Серебряного века, как там Ахмадулина, допустим, тот же Бродский, то есть поэтов, которые иллюстрировать довольно сложно из-за их такой поэтики, не вполне фигуральной. Мы сделали уже ее дипломная работа была стихи, цикл Беллы Ахмадулиной к Тарусскому циклу. Ее стихов, и здесь совершенно, помимо замечательных рисунков, иллюстраций Таруса самой, замечательные портреты Беллы Ахмадулиной, просто блестящие. И курировал, помимо Юрия Иванова, муж Беллы Ахмадулиной, как известно, Борис Асафович Миссерер, сам художник профессиональный, которому, в общем, очень понравилось то, что делает эта молодая художница. И вот с его благословения Юринова и сделал этот сборник. И, наконец, уже вне связи с институтом и ее проектами институтскими мы заказали ей книжку Бориса Пастернака, его стихи, посвященные, мы его словно назвали, железнодорожная тема. Много поездок в поезде, и в связи с этими поездками, и лирика его, которая замечательно обобщила в вступительной статье израильский филолог Ирина Калинковицкая.
Историк книги, эссеист и издатель Леонид Юниверг в передаче «Русский книжный Израиль». И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», который на волнах Радио Свобода подготовили режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.
программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».